Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и у нас Елена Глещинская, у нас в гостях генеральный директор ОНО, автономной некоммерческой организации цифровой платформы Арсений Щельцин. Арсений Александрович, еще раз здравствуйте. Ну, да. Давайте мы закончим с мессенджерами. Да? Вот люди привыкли доверять цифре хотят, а ведь дело это ненадежное, ой, как ненадежное.
Ну да, по сути, каждый мессенджер, все мессенджеры говорят о том, что они на 100% безопасны, пожалуйста.
Супер ключи, шифрование.
Передавайте да. свои данные, пароли храните у нас, файлы, паспорты и так далее. Но по факту есть несколько моментов. Первый момент — это сами мессенджеры. Если мессенджер хранит данные на своем сервере, то можно считать на 100%, что это небезопасно, потому что можно взломать, соответственно, телефон, подобрать, там, соответственно, сделать дубликат сим-карты, подобрать пароль и получить к облаку ваших данных быстро доступ. Это, соответственно, первый момент. Второй момент, не стоит забывать о другом других трансграничных гигантах, таких как Apple и, соответственно, Google с Android. Операционные системы сегодня интегрируются глубоко в, соответственно, в приложение. Во-первых, все уведомления, которые приходят на телефоне, они в незашифрованном виде хранятся на серверах операционных систем. Это, во-первых. Во-вторых, у операционной системы есть всегда доступ к файлам, соответственно, всех приложений. И не забывайте про экран, даже если это суперзащищенное приложение, которое сразу же удаляет материалы, но тем не менее отображаются они через операционную систему. И таким образом можно вполне на 100% быть уверенным, что операционная система имеет доступ и вполне возможно обрабатывает эту информацию, которая есть в мессенджерах. Соответственно, если вы пересылаете какую-то секьюрную информацию по супербезопасному мессенджеру, будьте уверены, что операционная система сможет получить
к ней доступ, да. Так или иначе. А дальше судьба этой информации абсолютно неизвестна. Скажите, пожалуйста, вот еще интересная, на мой взгляд, тема. Она, конечно, большая, времени у нас мало, а тема большая. Но тем не менее, знаем мы о том, что принят в России закон о так называемом суверенном интернете, то есть о чем идет речь. Власти в случае необходимости какой-то угрозы могут изолировать российский сегмент интернета, фильтровать трафик входящий, и внутренний, и внешний. И, в общем, ну, это будет нечто похожее на фаервол, да, то, что в Китае там и в некоторых других странах существует. Но при этом прекрасно все осведомлены, наверное, а те, кто не осведомлен, расскажем им о том, что очень бурно развивается проект Илона Маска Starlink, глобальная спутниковая система, которая, в общем, обеспечит, я так понимаю, может быть, даже бесплатный интернет, абсолютно безлимитный, очень хороший, по всей планете. Вот это революционная история Starlink или нет? Ведь, по идее, если это будет так, то можно ожидать многих революций, например, на земном шаре, там, где люди лишены доступа к внешнему интернету. Это же вообще может все изменить, вот нет. Этот Starlink, или не может?
И не знают, какая погода завтра.
Но это да. Но здесь идет речь о том, что можно использовать интернет, так сказать, не для погоды, а для каких-то решений каких-то политических задач, там, и чего угодно, по большому счету. Но представьте себе, когда есть глобальный интернет с бесплатным доступом, быстро летающий, да, и с нефильтруемой информацией, с любой. Особенно в обществе, где интернет ограничен, опять же, да, это может, так сказать, революционные последствия иметь.
Касательно доступа к информации, с одной стороны, конечно, да, с другой стороны, везде, где люди хотят получить доступ к контенту, везде, где люди хотят использовать какие-то несертифицированные платежные системы, там уже это работает. То есть, если, там, допустим, африканские страны, где стоимость жилья ниже стоимости компьютера, покупают дешевые телефоны, просто... ну, несколько десятков максимум долларов, скорее всего, даже около 10 долларов, покупает сотовый телефон, где есть интернет, где есть доступ, где есть связь, туда скачивают VPN-анонимайзеры и получают доступ к к любому контенту, если им надо.
Это обходные пути. То есть глобальная сеть уже есть?
Конечно, глобальная сеть есть.
Ну, согласись, это связано с некоторыми сложностями. Да? VPN установить, научиться пользоваться и прочее. А здесь это будет, в общем...
Ну, надо учесть, что помимо интернета еще должен быть доступ к ресурсам определенным. То есть если появится какой-то дополнительный сверхинтернет, супер-гипердорогой, но так же, как и другие проекты Элона Маска, с надеждой...
А он не должен быть как раз, он должен быть бесплатный.
Но смартфон будет совершенно другой.
Ну, Элону Маску-то сколько это будет стоить? $0?
Неизвестно, кто с Элоном Маском над этим работает, кто инвестирует. Это уже вопрос закрытый.
Как и другие проекты на такую дальнюю перспективу. Тем не менее, когда такой интернет появится, если, допустим, гипотетически он появится, все равно нужно продвигать ресурсы. То есть на которых показывать верную информацию о том, что вставай, народ.
Или не вставай, наоборот. Или наоборот.
И так далее, да. Но я не думаю, что если такое произойдет, это вот прям кратно, кардинально что-то поменяет, потому что у людей есть доступы, если они хотят, они получают эти доступы. Просто на самом деле людей не очень волнует сегодня конспирология, людей волнует больше как бы их социальный быт, это что, соответственно, что в ближних странах, что в дальних странах.
И тогда безопасность. Кстати говоря, с безопасностью ведь, мне кажется, российский интернет весьма дырявый. Мы периодически слышим о том, что утекают данные персональные крупнейших структур.
Это не вопрос дырявости нашего интернета. Это вопрос...
Или дырявости специалистов некоторых.
Это сложность, так скажем, технологических апгрейдов. То есть в основном данные утекают из крупных структур. Крупные структуры — это зачастую банки. А банки, если мы посмотрим по сравнению с зарубежными банками российские, постоянно апгрейдят свой софт. То есть постоянно. У нас одно из лучших, соответственно, лучших финтех решений, будь то телефон, мобильные приложения, оплаты через NFC, онлайн-банк, управление счетами, бухгалтерия внутри. И чтобы постоянно делать такие апгрейды, нужно постоянно делать как бы проверки по безопасности и т.д. и т.п. Допустим, в Европе все гораздо проще. Поставили систему 10 лет назад, и она стабильно работает, этого всем хватает.
А зачем? А почему по этому пути не идти? Ну, пусть стабильно работает. Зачем?
Потому что банки, им нужно было быстро наращивать клиентскую базу, и это, по сути, конкуренция, как Яндекс и Сбер. Дешевле цена, выше качество и так далее. И вот, если позволите, я еще про суверенный интернет скажу на тему того, что вот не некий суперзащищенный, железная стена и так далее. Ну, на самом деле, это как бы спасибо журналистам за то, что они так украсили этот скучный закон. На самом деле речь идет о простых дополнительных корневых, дублирующих корневых серверах для доменных имен. То есть, если мы посмотрим на интернет, как он сегодня работает, это в основном доменные адреса, IP-адреса, передача данных, сайты, все привязывается к этим серверам. И если нам вдруг отключат корневые доменные, соответственно, сервера, к которым привязываются все российские домены, они просто выключатся. То есть, допустим, произойдет какой-то, системный сбой. Ну, как это обычно говорят, какие-то хакеры, возможно, напали, и, сори, Россия, у вас ваш интернет отрубился на неделю. И вот чтобы такого не было, соответственно, предусмотрели конструкцию дублирования всей информации. То есть это не обязательно какие-то санкции, это может быть какие-то гипертехнические сбои, всякое возможно. Вот, и это в первую очередь про это, нежели про то, что у нас там появится советский красный браузер.
Просто все вырубить, да, там, и так рубильник далее. Такой. Лен, ты хотела что-то спросить?
Да, я хотела спросить, прервал. Вы так скептически отнеслись к идеям Илона Маска, а вот на ваш взгляд, какие самые перспективные направления в развитии интернета сейчас?
В плане технологий, если мы посмотрим, то все идет в сторону, мы живем в таком капиталистическом мире, и все идет в сторону смещения традиционных рынков в интернет.
То есть, торговля уходит вся туда, особенно в пандемию.
Все, что мы видим, все это переходит в интернет, и так получается, что там это можно делать чуть дешевле. Не надо платить за склад, не надо платить за огромное количество людей, платить им зарплаты огромные, не надо содержать офисы, не надо содержать какие-то дополнительные аппараты. Все можно делать онлайн, с помощью каких-то страниц и так далее. Но, на мой взгляд, конечно, интернету сегодня в мире не хватает социальных функций, социальных задач. То есть в плане коммерции все хорошо, мы получаем сервисы, гаджеты, умные телевизоры, соответственно,
дома. Пивоварки, которые дома, взламывают.
Да, которые друг друга взламывают на кухне. Вот. Но а социальных задач, как бы, чтобы гражданам было комфортнее развиваться...
Может, потому что это просто меньше финансируется?
Безусловно.
Безусловно. То есть социальные функции, они могли бы развиваться и больше, несмотря на то, что соцсети, они везде, да?
Возможно, стоит государству больше переносить социальных задач из обычного мира в интернет-мир.
Это вместо касается... суверенного... Интернета делает суверенные соцсети, да?
Нет, просто делать интернет более социальным.
Mm-hmm. Ну, а не вытеснит интернет-торговлю, так сказать, обычную торговлю? Ну, или там не отъезд у нее хотя бы половину в ближайший год, на ваш взгляд? У нас полминутки осталось.
Я думаю,
перспектива,
за пандемию
да?
уже все отъело.
Или уже все произошло?
Половину, конечно, нет, но люди поняли, что им очень комфортно платить через интернет. Они насоздавали личных кабинетов, им напредлагали скидок, и еще будут долго-долго мотивировать их покупать именно в интернете.
Абсолютно, это эффективно получается. Все насоздавали личных кабинетов, пароли, потом позабывали пароли, так сказать. Типа, теперь уже пароли не надо многоразовых и одноразовых высылать. То есть все, конечно, это развивается. Спасибо большое. Обсуждали интернет в России, в силу того, что 30 сентября отмечается День интернета в России, у нас в гостях был генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Ещельцин, а в студии работали Елена Глещинская и Илья Харламов. Лена, спасибо.
Спасибо.